Радио «Свобода».
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров» с Александром Генисом.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Маниле после штурма автобуса с 15 заложниками 8 человек найдены убитыми, четверо живы. Югу Пакистана угрожает новое наводнение. В Дагестане убиты подполковник пограничной службы и мирный житель. В столице Филиппин, Маниле, после штурма полиции автобуса с 15 заложниками, семеро из них и сам нападавший обнаружены убитыми. Четыре человека остались в живых, о судьбе остальных не сообщается. Причина гибели заложников пока не установлена. Захватчик автобуса был убит снайпером. Ранее из 25 первоначально взятых в заложники туристов захватчик отпустил 9. Водителю автобуса удалось выпрыгнуть в окно и убежать. Автобус был захвачен бывшим полицейским, уволенным за различные правонарушения. Он требовал восстановить его в должности. На юге Пакистана, в провинции Синд, сотни тысяч людей покинули свои дома из-за угрозы нового наводнения. В результате самых сильных в истории страны наводнений более 16 миллионов пакистанцев находятся под угрозой недоедания и болезней. От различных инфекций уже лечится около 1,5 миллиона пострадавших от стихии. Затоплены 11 тысяч селений, разрушены более 1 миллиона домов, погибли 1 миллион гектаров урожая. ООН сообщает, что пока собраны только 70% от 460 миллионов долларов, которые необходимы Пакистану в экстренном порядке. Международный валютный фонд начинает переговоры с Пакистаном об оказании ему дополнительной финансовой помощи. В Дагестане в понедельник найдены убитыми подполковник пограничной службы Руслан Джелуткин и местный житель, которые пропали в субботу в Цунтинском районе республики. Как сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана, они были убиты холодным оружием и обезглавлены. Накануне было найдено тело водителя Желудкина. Предполагается, что все трое стали жертвами боевиков. В Ингушетии, в Назране, в понедельник вечером в перестрелке убиты по меньшей мере 2 боевика. По сообщению правоохранительных органов республики, сотрудники спецслужб попытались остановить автомобиль для проверки документов. Находившиеся в нем люди открыли огонь. В ходе перестрелки 2 нападавших были убиты. Сотрудники ФСБ не пострадали. Президент России Дмитрий Медведев в понедельник отменил режим чрезвычайной ситуации в Рязанской области, который был введен 2 августа в связи с природными пожарами. Ранее особый режим был снят в 6 других регионах. За выходные число природных пожаров в России сократилось на треть. Пока не потушены 23 пожара, сообщает Минприроды. Руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка помогает выживать бездомным, наркоманам, недавним заключенным. Вне пожаров она координирует работу штаба добровольцев и утверждает, что, несмотря на заявление МЧС, пожары в Егорьевском районе Подмосковья продолжаются.
Нам звонили координаторы, которые работают в Рязановском и в Рошале непосредственно. Это Егорьевский район Московской области. И они говорят, что горят болота, горит лес, тлеет. МЧС уехала, и что добровольцы, а их было в Рошале было точно 70 человек, что они уехали на работу в понедельник, осталось в одном месте 12 человек, во втором 2 человека. Поэтому сейчас мы просим добровольцев Рязановский.
Рассказала радио «Свобода» Елизавета Глинка. В результате природных пожаров в России погибли 53 человека. Около 2000 обратились за медицинской помощью. Бывший командир чеченского батальона «Восток», герой России Сулим Ямадаев, который умер в больнице в Дубае, возможно, будет похоронен в чеченском городе Гудермес. Как сообщил журналистам брат покойного, предприниматель Иса Ямадаев, Сулим находился долгое время в коме в результате ранений, полученных им при покушении в Дубае в марте 2009 года. В понедельник семья приняла решение отключить жизнеобеспечивающую аппаратуру. Похороны состоятся во вторник.
Радио «Свобода». Новости.
Международный институт прессы, базирующийся в Вене, обеспокоен судьбой украинского журналиста Василия Клементьева, пропавшего 11 августа. За жизнь журналиста опасается и украинская правозащитная организация «Институт массовой информации». Агентство Associated Press сообщает, что Клементьеву угрожали после того, как он отказался взять деньги за то, чтобы не предавать гласности историю об областном прокуроре, который за взятки закрывал уголовные дела. На прошлой неделе президент Украины Виктор Янукович заявил, что будет лично контролировать расследование обстоятельств исчезновения журналиста. Василий Клементьев является главным редактором газеты «Новый стиль», занимающейся журналистскими расследованиями, прежде всего, случаев коррупции в Харькове. Белоруссия и Латвия подписали трансграничное соглашение. Во время визита в Ригу министра иностранных дел Беларуси Сергея Мартынова и его переговоров с руководством страны было заключено межправительственное соглашение об упрощенном порядке взаимных поездок жителей приграничных территорий.
Сергей Мартынов и его латвийский коллега Айвис Ронис подписали соглашение, которое представляет жителям приграничных районов право посещать соседние регионы на основании разрешений, выданных в упрощенном порядке и сроком действия от 1 года до 5 лет. Стоимость разрешений – 20 евро. Во время встречи с премьер-министром Валдисом Домбровскисом стороны обсудили подготовку, запланированной на 22-25 сентября в Риге Национальной выставки Республики Беларусь и Белорусско-Латвийского инвестиционного форума «Балтийский регион 2010». В завершении визита Сергей Мартынов посетил Рижский свободный порт, где встретился с вице-мэром Риги Айнером Шлессерсом. Состоялся разговор по реализации двухсторонних проектов по перевалке белорусских грузов. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В Пакистане в результате 2 взрывов погибли более 20 человек. Как передает корреспондент нашей радиостанции «Радио Машааль», в городе Вана, административном центре района Южный Вазиристан, смертник совершил взрыв около мечети, погибли 16 человек, более 30 были ранены. До этого в районе Курам была взорвана школа.
Говорит «Радио Свобода». В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Музыкальная полка Соломона Волкова. Довлатов. 20 лет после смерти. Комплекс Плюшкина. Гость «Американского часа» психолог Гейл Стекити. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Повелитель мух». Новая биография Голдинга. Кинообозрение с Андреем Загданским. Нью-Йоркский фестиваль Кена Рассела. Открытие. Музыка Богословского для Фрэнка Синатры. Беседа с Аллой Богословской. Сегодняшний «Американский час» откроет музыкальная полка Соломона Волкова.
Соломон, что на вашей полке сегодня?
Сегодня я хотел бы поговорить о недавно вышедшей в Москве в издательстве «Классика 21» книге Екатерины Власовой под названием «1948 год в советской музыке». Это название даже, я бы сказал, сужает содержание, потому что Екатериной Власовой была проделана огромная архивная работа, итогом которой стал, я бы сказал, уникальный подбор документов, подавляющее большинство которых публикуется в этой книге впервые.
А почему именно 48-й год?
1948 год избран Власовой как критический момент во взаимоотношениях советской власти и музыкального искусства, потому что именно в 1948 году вышло это печально известное постановление ЦК об опере Мурадели «Великая дружба», которая на самом-то деле, использовав оперу Мурадели как предлог, атаковала всех ведущих советских композиторов того времени. Прокофьева, Шостаковича, Мясковского, Хачатуряна, Шабалина. Сталин в этом смысле был чрезвычайно иезуитским человеком. Он как-то всегда конструировал свои нападения иногда по косвенным признакам. И вот таким вот отвлекающим маневром здесь было вынесение в заголовок этой несчастной оперы Мурадели. Но более того, удар по композиторам, в свою очередь, был только частью общей идеологической атаки на всю мыслящую часть советского народа, поскольку Сталин считал, считал, что после войны народ просто разбаловался.
То есть он боялся второго декабристского восстания.
Будучи незаурядным знатоком российской истории.
Слишком всегда... много русских солдат были на Западе, да?
Да, и вернулись с идеями о том, как можно жить. И он считал, что нужно опять завинтить гайки. Все было направлено на это. И удар в советской музыке, нанесенный в том году, был устрашающим. И в каком-то смысле итоги этого удара ощущаются до сих пор. И тема, которая заявлена в книге, она тоже выходит за пределы 1948 года, поскольку там фактически анализируется отношение власти и музыки в Советском Союзе. И автор сама формулирует эту свою основную идею следующим образом. Это вечная борьба между левыми радикалами-утопистами, как она их характеризует, и наследниками классической традиции. Для нее позитивными героями являются наследники классической традиции в этом контексте. Для меня одно из существенных достоинств этой работы в том, что она ставит на этот пьедестал наследников классической традиции Прокофьева Шостаковича. А как бы ее отрицательные герои – это Тихон Хренников и влиятельный музыковед той эпохи Юрий Келдыш. Позиция Власова в данном случае, она идет, я бы даже сказал, против модной в наши дни тенденции скорее обелять Хренникова и его соратников по этому разгрому советской музыки и находить множество недостатков и обвинять в коллаборационизме и пресмыкательстве перед властью Прокофьева Шостаковича. И в этом, как мне представляется, ценность этой книги, которой еще не раз будут обращаться будущие исследователи. А я хотел бы показать фрагменты из сочинений, которые именно в 1948 году было в итоге вот этого разгромного постановления запрещено. Это 8-я симфония Шостаковича.
Личная нота.
Я слушаю джаз. Причем одно конкретное сочинение. Это «Around Midnight», опус Телониуса Монка. И вы знаете почему? Потому что в августе исполнилось 20 лет со дня смерти Сергея Довлатова.
Трудно поверить, что 20 лет его уже нет с нами, и дыра эта не заросла.
Это была уникальная фигура, которую мы действительно с вами, Саша, очень-очень часто вспоминаем и цитируем постоянно. Причем цитируем и, что называется, опубликованного Довлатова, но также и неопубликованного Довлатова. Те его шутки, бонмо, замечания саркастические, которые из него просто, как говорится, извергались, как из рога изобилия.
Мне жалко, что никто не записал пение Довлатова, раз уж мы говорим о музыке. Довлатов ведь обладал замечательным слухом. Причем, конечно, человек разносторонний. Дарование. Он был, например, боксером, да? Конечно, он замечательно рисовал, это все знают. Но вот как он поет, я помню, как он исполнил песню из своего сентиментального детектива. Слова там были такие. «Эх, нет цветка милее пиона за окошком на лугу. Полюбила я шпиона, с ним расстаться не могу».
Он любил музыку, причем неожиданные какие-то вещи он любил. Например, он уговорил меня послушать как-то духовное сочинение Ивана Грозного.
Я никогда же этого не слышал. Но я знаю, что он, например, любил Шостаковича. Но, конечно, больше всего он любил джаз. Он был из того поколения, как и Бродский, людей, которые выросли на джазе. Я бы сказал, что джаз для них был творчеством как таковым. Вы знаете, ведь есть сочинение, которое до сих пор не опубликовано ни в одном из его многочисленных книг, а книг его уже миллион, наверное, в России. Так и никто не добрался до очень странного опуса Довлатова, который тот напечатал в самом конце «Нового американца». Называлось это так. «Мини-история джаза, написанная безответственным профаном, частичным оправданием которому служит его фантастическая увлеченность затронутой темой». И это был неожиданно ученый опус, и Сергей, выбрав меня мальчиком для битья, разнообразил ссылками все время на неискушенного слушателя джаза, вроде моего друга Александра Генниса. Вот так я попал в это дело. Он все время говорил, Геннис, конечно, не понимает, но... И там он рассказывал очень ученым языком, масса фамилий, терминов. Много было про джаз, и действительно то, чего никогда не знал и не понимал. Но именно туда Довлатов ставил, по-моему, самые искренние признания, относящиеся к своему творчеству. Вот смотрите, что он написал там. «Джаз – это стилистика жизни. Джазовый музыкант – не исполнитель. Он творец, созидающий на глазах у зрителя свое искусство, хрупкое, мгновенное, неуловимое, как тень падающих снежинок. Джаз – это восхитительный хаос, основу которого составляют доведенные до предела интуиция, вкус и чувство ансамбля. Джаз – это мы сами в лучшие наши часы, то есть когда у нас соседствует душевный подъем, бесстрашие и откровенность».
По-моему, это автохарактеристика, это описание своего творчества один к одному, правда?
Я тоже так думаю. Если бы Довлатов не был писателем, он всегда хотел бы быть джазистом, он об этом говорил не раз.
Я хочу сейчас показать интерпретацию опуса Телониуса Монка в исполнении Билла Эванса. Я вспоминаю, конечно же, Довлатова.
Толстой и музыка. Война и мир.
Сегодня у нас, Саша, война Толстого и Рахманинова.
А Толстой с кем-нибудь не воевал, с композиторов?
У него такие были сложные отношения с музыкой, что, пожалуй, среди современных ему авторов назвать композитора, который был бы ему приятен и интересен, нельзя. Он хорошо относился к музыканту Голленвейзеру, пианисту, который также баловался композицией. Мы еще об этом поговорим. А сегодня я расскажу, как Толстой обидел Рахманинова. В 1900 году к нему домой в Москву пришли ни больше, ни меньше, как молодой Рахманинов и Шаляпин. Шаляпин пел, Рахманинов аккомпанировал ему. Сначала они показали романс самого Рахманинова на слова Пухтина под названием «Судьба». Средней руки текст протосимволистский, такой многозначительный, как очень много его о Пухтина, который, кстати, замечу, был соучеником Чайковского по училищу правоведения. И в связи с этим Рахманинов широко использовал лейтмотив, знаменитую эту фигуру из Пятой симфонии Бетховена, «па-па-па-пам», то есть, который означает «так судьба стучится в дверь», известно вот это бетховенское определение. И нам известно из воспоминаний вот того самого упомянутого мною Голденвейзера, что Толстой нашел этот опус Рахманинова фальшивым, а слова Пухтина назвал «отвратительными». Но после этого Рахманинов сыграл что-то из Бетховена еще. И вот тут уже произошло прямое столкновение Рахманинова с Толстым, потому что Рахманинов почувствовал, что ни его собственный опус, ни его исполнение Бетховена Толстому не понравились. И он старался его избежать. Но Толстой, как ракета, которая выходит на самолет, он отыскал Рахманинова в толпе и сказал: «Вы знаете, я хочу вам сказать, вот прямо и откровенно, нехорошо то, что вы играли. Вы ведь не обижаетесь на меня, молодой человек, что я так с вами прямо говорю». На что Рахманинов, по его собственным воспоминаниям, ответил словом так: «Ну как же я могу обидеться, если вы Бетховена называете плохим композитором?» И шрам от этого разговора с Толстым остался у Рахманинова, который был чрезвычайно сдержанным человеком на всю жизнь. Рассказывая об этом эпизоде, он добавлял: «Вы знаете, говорит, потом меня много раз звали Толстому поиграть, Софья Андреевна звала, я не мог. И больше, говорит, всего меня поразило в этом эпизоде, — говорил Рахманинов, — не то, что ему Бетховен не понравился, не то, что ему музыка моя тоже не понравилась, а то, что он молодому человеку, про которого ему специально сказали, что вот придет человек, у него дела плохи, он пьет несколько лет, не пишет музыки, настроение у него поганое, его надо как-то поддержать. Вместо этого Толстой подошел и врезал мне, что называется, под дых. Вот этой жестокости, — говорил Рахманинов, — я Толстому простить не могу».
А романс вам нравится?
Романс, как все у Рахманинова, сильный, и потом разве дело в словах? Это такой замечательный, как я уже сказал, протосимволистский опус, который, если ты один раз услышишь, уже его не забудешь, и мы его услышим в исполнении знаменитого болгарского баса Христова.
Своей походной клюкой, своими мрачными хотами следует за нами. Белое лицо ее грозит, она в угрозах посидела. Она уж многих одолела. И все слушает, и все...
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
На бюро лежало множество всякой всячины. Куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху. Какая-то старинная книга, лимон весь высохший, ростом не более лесного ореха. Отломанная ручка кресел, рюмка с какой-то жидкостью, тремя мухами, накрытая письмом. Кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки. Два пера, запачканные чернилами, высохших как чахотки. Зубочистка, совершенно пожелтевшая, которую хозяин, может быть, ковырял в зубах своих еще до нашествия на Москву французов. Это знаменитое место из шестой главы «Мертвых душ» клинически точно описывает квартиру типичного больного, страдающего болезнью, названной по гоголевскому герою комплексом Плюшкина. Недавно в Америке вышла книга, посвященная, как говорят специалисты, неконтролируемому накопительству вещей. Сегодня в гостях «Американского часа» один из авторов этого труда, декан факультета социальных дисциплин Бостонского университета Гейл Стекетти. Беседу ведет наш корреспондент Ирина Савинова.
Навязчивое накопительство или собирательство вещей. Какова его природа? Это заболевание? Как широко распространено? Заразное?
Я бы назвала это расстройством, ментальной деятельности. Нельзя сказать, что им можно заразиться, но из-за своей генетической природы оно наследуется в семье одним поколением от другого. Что именно передается, мы не знаем точно. Но, возможно, это вопрос неспособности выносить решения или симптом расстройства внимания.
Звучит довольно страшно. Статистика сообщает, что 90% детей и 2/3 взрослых в Америке коллекционируют что-нибудь. Где граница между невинным времяпрепровождением и ментальным расстройством? Как ее заметить?
Интересно, что это, вероятно, разные явления, и я не думаю, что в какой-то момент коллекционирование превращается в неуправляемое собирательство. Да, в большинстве американских семей есть кто-то, кто собирает схожие по типу вещи, коллекционирует. Эти вещи, как правило, считаются ценными. Их организуют в определенном порядке, складывают в шкафы, на полки или хранят в альбомах таким образом, что их можно показать другим. Они не навалены в беспорядке и не приобретены автоматически, как под гипнозом. Это два непохожих явления.
Вы употребили слово «приобретены». Так называемая коллекция барахольщика состоит из вещей, имеющих для него сентиментальную ценность, и вещей, которые продолжают автоматически приобретать и накапливать.
Да, сентиментальная ценность важна и для барахольщика. Интересно, однако, что они собирают вещи по тем же соображениям, что и мы, по сентиментальным. Разница в том, что барахольщики собирают многие вещи, которые мы никогда не стали бы собирать. Например, старый чек, цифры на котором уже нельзя разобрать, хранится потому, что представляет день из жизни накопителя, который, если чек выбросить, канет в лету как часть его жизни. За сентиментальными соображениями стоят разные мотивы. Мы в целом ратуем за экономию. Нельзя быть в особенности сегодня расточительными. Однако, если хранится старая целлофановая обертка от еды, которую никоим образом использовать больше не удастся, то это указывает на проблему.
Барахольщики хранят свои вещи в определенном порядке. Газетные вырезки с газетными вырезками, чеки с чеками, пустые коробочки с пустыми коробочками, все аккуратно сложное в стопки.
Как правило, нет. В основном у барахольщиков полный хаос. Все сброшено в кучу, найти что-нибудь очень трудно. Некоторые барахольщики имеют систему хранения своих вещей, но вещей так много, что найти ничего нельзя все равно.
Чтобы накопить такое количество вещей, требуется время. Коллекция барахольщика собирается годами, всю жизнь. С какой скоростью?
Навязчивое собирательство начинается с ранних лет. Многие барахольщики, оглядываясь назад, признают, что в какой-то момент их жизни они стали отличаться от своих сверстников тем, что не могли избавляться от многих вещей. Для большинства процесс навязчивого накопительства медленный, текущий всю жизнь.
Что происходит, если вся коллекция барахольщика вдруг выбрасывается кем-то из посторонних? Из новостей мы знаем, что на острове Нантакет три разных индивидуума расстались с жизнью после того, как их дома были очищены от их вещей городскими властями ввиду полного антисанитарного состояния их жилищ.
Они довольно сильно расстраиваются, когда это делают посторонние или родственники, даже с благими намерениями, чтобы хотя бы зайти в дом. Наверное, в случае на острове Нантакет, вернувшиеся в пустой дом хозяева не смогли перенести травму. Психическую травму от насильственного выбрасывания вещей барахольщики сравнивают с ограблением или даже насилием. Мы не полностью понимаем, что именно произошло на Нантакете. В одном случае это привело к самоубийству, а в других – последовательному и быстрому распаду функций организма.
Поскольку неясно, что стоит за симптомом навязчивого накопительства, в особенности, если еще участвует и генетическая предрасположенность, лечить и вылечить таких людей, наверное, трудно, если вообще возможно.
Мы знаем, как механизм работает во времени. Некоторые индивидуумы оказываются поставленными в определенные условия их семей. Их чего-то лишают, они теряют привязанность к каким-то своим вещам. Мы также знаем, что барахольщики имеют тенденцию приписывать положительный или отрицательный смысл некоторым вещам, что делает невозможным для них расставание с этими вещами или продажу их. Встречая похожую вещь, барахольщику непреодолимо хочется ее приобрести. Отрывая такую вещь в завале своих других вещей, барахольщик бывает тоже очень обрадован. В этом проблема с излечением. Эмоции, связанные с этой вещью, и положительные, и отрицательные. И лечение должно учитывать это. Мы с некоторым успехом лечим барахольщиков.
Поставьте мне диагноз. Из каждого путешествия я привожу счета, бумажные салфетки из ресторанов и кафе, этикетки с бутылок вин, билеты в музеи на транспорт и всякие другие напоминания о моем путешествии. Меня нужно лечить?
Нет, если у вас есть место для хранения этих вещей. Многие люди хранят такие сувениры в альбомах. Если же эти вещи занимают столько места в гостиной или кухне, что вы не можете пригласить друзей, тогда это проблема. Если нет, я не стала бы волноваться.
Могли бы вы привести примеры, когда навязчивое накопительство выходит из-под контроля? Какие несуразные вещи собирают и хранят барахольщики?
Хорошим примером может служить Айрин из нашей с Рэнди Фростом книги. Айрин собирает много разных вещей. Крышечки от бутылок, газеты, одежду и канцелярские принадлежности. У нее всего было так много, что она решила рассортировать все каким-то образом, для чего приобрела пластиковые коробки. Но вещей было столько, что использовать коробки она не смогла, и они заняли место наравне с ее основной коллекцией. И это типичная ситуация, в которой люди обнаруживают себя. Невозможность классифицируют многочисленные собранные вещи.
В русской литературе есть герой, являющийся олицетворением бессмысленного накопительства. Помещик Плюшкин из «Мертвых душ» Гоголя. А здесь знают, кто это такой?
Я знаю. В нашей книге мы приводим несколько таких примеров. Понятно, что для России Плюшкин олицетворяет накопительство. На Западе у нас есть свои герои. У Чарльза Диккенса есть круг из холодного дома. Лавки, где только покупают, но ничего не продают. У Бальзака есть такой персонаж. У Конан Дойла в «Шерлок Холмсе». В англоязычной литературе есть много примеров.
Isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around here, you think, sure, she's got everything. I've got gadgets and gizmos aplenty. I've got who's it's and what's it's galore. You want thingamabobs? I got 20. But who cares? No big deal. I want more.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Повелитель мух». Новая биография Уильяма Голдинга. Кинообозрение с Андреем Загданским. Нью-Йоркский фестиваль Кена Рассела. Открытие. Музыка Богословского для Фрэнка Синатры. Беседа с Аллой Богословской.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Драматические события, сопровождавшие День российского флага, обсуждаем с участником акции на Новом Арбате и заявителем митинга в защиту Химкинского леса Михаилом Шнейдером. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В столице Филиппин Маниле после штурма полиции автобуса с 15 заложниками, 7 из них и сам нападавший обнаружены убитыми. 4 человека остались в живых, о судьбе остальных не сообщается. Причина гибели заложников пока не установлена. Захватчик автобуса был убит снайпером. Югу Пакистана угрожает новое наводнение. Сотни тысяч людей покинули свои дома. В Дагестане в понедельник найдены убитыми подполковник пограничной службы Руслан Желудкин и местный житель, которые пропали в субботу в Цунтинском районе республики. Как сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана, они были убиты холодным оружием и обезглавлены. В Ингушетии, в Назране, в понедельник вечером в перестрелке убиты 4 боевика. Все они опознаны, один из них находился в розыске. В Москве ищут группу вооруженных грабителей, которые в понедельник совершили нападение на клиента одного из банков и похитили у него около 10 миллионов рублей. По словам очевидцев, нападавших было 8, они были одеты в форму бойцов ОМОНа, их лица были закрыты масками. Россиянин Виктор Бут, арестованный в Таиланде по подозрению в торговле оружием, переведен в другую тюрьму и помещен в карцер. Как сообщил Интерфаксу его жена, Бут помещен в тюрьму Бангкок-Хилтон, которая известна своим жестоким режимом. Бывший командир чеченского батальона «Восток», герой России Сулим Юмадаев, который умер в больнице в Дубае, возможно, будет похоронен в чеченском городе Гудермес. Международный институт прессы обеспокоен судьбой украинского журналиста Василия Клементьева, пропавшего 11 августа. За его жизнь опасается и украинская правозащитная организация.
Говорит «Радио Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» книжное обозрение Марины Ефимовой «Повелитель мух». Новая биография Уильяма Голдинга. Кинообозрение с Андреем Загданским. Нью-Йоркский фестиваль Кена Рассела. Открытие. Музыка Богословского для Фрэнка Синатры. Беседа с Аллой Богословской. В англоязычной литературе Уильям Голдинг прославился тем, что написал «Антиробинзона». Если герой Дефо создал цивилизацию из одного человека, из себя, то гурьба школьников, попавших на необитаемый остров, быстро спустила нажитые истории и вернулась к варварству. Как ни странно, автор этой могучей притчи никогда не становился объектом литературной биографии. Сейчас эта ошибка исправлена. Биографию Голдинга слушателям «Американского часа» представит ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Несколько английских школьников по стечению обстоятельств надолго оказываются на необитаемом острове без взрослых. Через некоторое время они изгоняют или подавляют тех, кем руководит здравый смысл и совесть, и превращаются из группы цивилизованных подростков в дикарей, которыми правят законы джунглей. Этот сюжет придуман писателем Уильямом Голдингом в романе 1954 года «Повелитель мух» и превращен в аллегорию такой художественной силы, что роман сделался всемирным бестселлером, а его автор был удостоен Нобелевской премии. Однако через 15 лет после публикации «Повелителя мух» Голдинг, тогда уже автор 3 романов, признавался другу.
«Меня бесит успех этого романа. Он означает, что моя репутация держится на незначительной вещице, что моя слава шутка и все полученные мною деньги – выигрыш в игре «Монополия». Я их не заработал».
Это письмо приведено в книге «Уильям Голдинг. Человек, написавший «Повелителя мух», которая является первой биографией писателя, умершего в 1993 году. Автор биографии, один из лучших литературных критиков Англии Джон Керри, характеризует Голдинга как писателя, больше интересовавшегося идеями, чем людьми. В отличие от него, сам биограф Керри создает в своей книге поразительно живой и странный образ писателя, шокирующий контрастами и противоречиями характера.
Голдинг был сверхчувствительным, робким, одиноким и боязливым мальчиком. У него были холодные отношения с родителями и с братом, и не было друзей. Когда он стал подростком, его отчужденность вылилась в классовую ненависть. Отец, малоимущий интеллектуал, преподавал в средней школе для бедных, которая, к несчастью, находилась близко от элитарной частной школы Мальборо Колледж. Рядом с ее богатыми, чистыми учениками Уильям чувствовал себя грязным и пристыженным. «Моей глубочайшей подсознательной мечтой, — писал он, — было высмеять мальборских, да еще и помочиться на них». Писательство Голдина в каком-то смысле стало его мщением.
Классовое чувство не покидало Уильяма и в Оксфорде, где он был, по кодовому определению профессоров, не с верхней полки, то есть не блистал талантами, и не вполне джи, то есть не вполне джентльмен. Сам же Голдинг писал, что он часто грезил, как пробирается в Итон, самый престижный колледж Англии, с тоннами взрывчатки и с тем взрывательным устройством, писал он, которое срабатывает от движения руки и дает почувствовать себя Иеговой.
Голдинг мастерски описывал унижение, но не скрывал и своих темнейших импульсов, подавленные тяги к жестокости. Он писал: «Я всегда понимал нацистов, я сам таков по натуре». Его «Повелитель мух» продиктован отчасти знанием собственной натуры. Когда один из мальчиков говорит своим товарищам: «Мы не дикари, мы англичане», вы слышите за этой строчкой издевательский смех Голдинга.
Тем не менее, Голдинг потому и получил Нобелевскую премию, что и роман «Повелитель мух», и остальные его романы не оставляют сомнения в том, где добро, а где зло.
Знакомый мир, понятный и охраняемый законами, ускользал прочь. Ральф плакал, плакал о потерянной невинности, о темной глубине человеческого сердца и об исчезновении настоящего мудрого друга по имени Хрюшка, который всегда придумывал что-нибудь осмысленное.
Самоосознание Голдинга было скорее преувеличенным самообвинением, продуктом чувствительной совести. В жизни Уильям Голдинг мухи не обидел. И биограф Керри с замечательным юмором и с искренним сочувствием описывает невероятные контрасты этой странной личности.
Во время Второй мировой войны Голдинг был отважным командиром одного из небольших катеров с ракетными установками, которые в день высадки в Нормандии обстреливали навесным огнем прибрежные Немецкие укрепления. При этом однажды по рассеянности он чуть сам себя не взорвал. Голдинг был человеком, постоянно попадавшим впросак, человеком, у которого все валилось из рук, человеком, который всегда о чем-то горевал. Он был помесью современного Иова с экзистенциальным Чарли Брауном, героем детских американских мультиков, и с вечными страдальцами из рассказов Бернарда Маламуда и Иэна Маккевена.
Голдинг боялся высоты, уколов, насекомых и пресмыкающихся, боялся оставаться один в темноте. Он был профессиональным моряком, но абсолютно не ориентировался в пространстве. В автомобиле он мог потеряться в нескольких километрах от дома. Он часто разбивал голову о притолоки, прищемлял себя дверьми и натыкался на тяжелые предметы. Все его начинания были обречены на провал. Он развел у себя в пруду золотых рыбок, но их съели цапли. Он развел красивое водяное растение, но оно затянуло весь пруд, и Голдинг месяцами его выводил, боясь, что станет виновником заболачивания Ла-Манша.
Многие приключения Уильяма Голдинга случались с ним в состоянии опьянения, которое было, если его не постоянным, то частым состоянием. В гостях, например, он иногда садился мимо стула. Он ходил в раскачку, что одни называли моряцкой походкой, а другие — походкой завсегдатая баров. После обеда у писателя Синклера он сломал фанерное изображение Боба Дилана. Он шел по темному саду, и ему показалось, что на него движется сам сатана. Голдинг атаковал его, победил и закопал в глухом углу сада.
Два фактора были абсолютно стабильными в жизни Голдинга. Его брак с Энн Брукфилд, с которой они прожили 54 года до самой его смерти, и его творчество. И биограф Джон Керри дает творчеству Голдинга высочайшую оценку не только «Повелителю мух», но и всем последующим вещам, особенно роману 1955 года «Наследники» и роману 1956 года «Воришка Мартин».
Его величие как романиста состоит в его способности войти в некую марсианскую систему координат, показать знакомые вещи с абсолютно незнакомой точки зрения.
Интересное определение таланта Голдинга дал писатель Энтони Бёрджесс, автор «Механического апельсина», назвав его очень глубоким и очень узким. Но Голдинг был сам своим самым безжалостным критиком. «Я опускаюсь по спирали в положение писателя, высоко оцененного, но нечитаемого», писал он в 60-х годах, за 20 лет до получения Нобелевской премии. И это отчасти верно. Если не считать «Повелителя мух», его странные, зачарованные, трудные романы почти никто сейчас не читает. Но есть надежда, что восхитительная биография Джона Керри вернет Голдингу внимание читателей. Well, I think it's fine building jumbo planes or taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way. We're changing day to day. But tell me, where do the children play?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В Нью-Йорке прошла большая ретроспектива одного из самых противоречивых, чтобы не сказать одиозных, режиссеров мирового кино. О фестивале Кена Рассела и его необычных фильмах мы беседуем с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским.
Кен Рассел родился в 1927 году и за свою большую профессиональную карьеру создал порядка 70 фильмов. Любопытно, что он получил образование как фотограф, и вот эта фотографическая, изобразительная составляющая является очень важным компонентом всех его фильмов.
Мы знаем, что режиссеры обычно хорошие художники, но интересно, что Кен Рассел страстно увлечен был всегда музыкой, и как раз музыкальная стихия образовала гигантскую струю в его творчестве.
Кен Рассел не мой герой. Я неплохо помню многие его картины, и они никогда не являлись для меня образцом хорошего вкуса. Он изобретателен, он очень как бы изобразительно богат, но мне кажется, многие его картины вульгарны. Более того, я помню, что картина «Тами», даже тогда, когда меня еще интересовала рок-музыка, «Тами» — это экранизация оперы «Ху», мне не показалась интересной совсем. И другая музыкальная картина Рассела, которую я хорошо помню, это сборник короткометражных фильмов, сделанный вместе с Годаром и с Робертом Олтманом. Фильм назывался «Ария». И я, как сейчас помню, что самым интересным был годаровский, конечно, кусок, и наименее интересным был расселовский.
Тем не менее, фильмы его о музыкантах произвели гигантский скандал в 70-е годы, когда они появились. Я еще застал отголоски этого шума, когда приехал в Америку и впервые увидал фильм с таким невинным названием, как «Любители музыки». Только потом выяснилось, что это фильм о Чайковском, а содержание этого фильма сам Кен Рассел описал так: «Брак гомосексуалиста с нимфоманкой». Естественно, на меня этот фильм произвел огромное и шокирующее впечатление.
Ну, вы прекрасно помните, что Советский Союз был главным хранителем тайны Чайковского, гомосексуальной этой тайны, и когда в свое время в Советском Союзе был сделан фильм о Чайковском, там не было ни слова о однополой любви великого композитора. Таким образом, мы имели здесь здоровую крайность. Если в Советском Союзе на родине композитора не было сказано ничего, то в Англии сделали картину, которая была вся посвящена гомосексуальной страсти гения.
Кен Рассел однажды встретился с Феллини, и они друг другу очень понравились, и Кен Рассел сказал, что «меня зовут Феллини Англии», а Феллини сказал: «а меня зовут Кеном Расселом Италии». Так или иначе, в Италии Кен Рассел очень популярен, и я думаю, что вот это вот прозвище, его еще называли Феллини Севера, оно, конечно, оправдано, не так ли?
Я, честно говоря, не считаю, что оно оправдано. Я думаю, что это удобный стереотип. Феллини именно настолько узнаваемый, настолько понятный, настолько мгновенно апеллирующий каждому любителю кино, что пристроиться как, так сказать, северный Феллини – это очень удобный стереотип, очень хорошее рыночное, так сказать, образование. Никто же всерьез не станет говорить, что Феллини – это южный Бергман, предположим. Да, все это чушь, ерунда. Я в эти определения не верю. Но я верю в интересные фильмы. И несмотря на все то скептическое отношение, которое есть к Кен Расселу, я должен сказать, что его картина «Влюбленные женщины», экранизация Д.Х. Лоуренса, которая идет во время этой самой ретроспективы, произвела на меня в свое время большое впечатление. Я пересмотрел с интересом.
«Влюбленные женщины» – именно тот самый фильм, который совершил переворот в карьере Кена Рассела, и картина 69-го года сделала его знаменитым и всемирно знаменитым.
В центре повествования в этом фильме две неженатые пары англичан, которые вполне в унисон с настроениями 20 века отвергают традиционные пути в любви и ищут себя как бы заново в чувственном мире. Главный герой Руперт отвергает современность и хотел бы заново найти себя в свободном от всех былых условностей и скомпрометировавшейся цивилизации. Близкая дружба между двумя героями Рупертом и Джерандом, двумя мужчинами, может быть прочитана и как близкая дружба, и как не очень скрытое гомосексуальное влечение, которое трансформируется в любовь отторжения в отношениях с женщинами, или в любовь-ненависть к женщине, или в недостаточную любовь к женщине, когда одной из женщин недостаточно для полноты любви, говорит Руперт, которого играет замечательный английский актер Алан Бейтс. Мужчине нужен друг, близкий другой мужчина.
I want the finality of love. Just one moment. Just one moment. I don't believe a woman. I'm nothing but a woman.
Джеральд признается Руперту, что он любит женщину Гудрун и ненавидит ее. И в этих мучительных отношениях любви и ненависти мы читаем и чисто фрейдистскую амбивалентность, между прочим, да, когда Фрейд писал, что каждая глубокая эмоциональная связь оставляет осадок обратной реакции. И можем воспринимать ее как непроявленную гомосексуальную страсть своему другу. Что замечательно удается в фильме Расселу, это вывод повествования в другой какой-то языческий пласт. Есть одна совершенно замечательная сцена, когда Руперта во время ссоры любовница ранит, она бросает в него какой-то тяжелый предмет, и он выбегает в сад, в сумерки. Он бежит, тяжело дышит, стирает кровь, и через мгновение мы видим его обнаженным в лесу, и он вытирает елочными ветками и травой кровь и пот с лица и тела. И это вдруг мы забыли о действии. И вот эти вещи Расселу, с моей точки зрения, лучше всего удаются.
Фильм, который посвящен таким сложным сексуальным переживаниям героев, шокировал немало аудиторию и в Америке, когда эта картина была представлена на Оскара, и Гленда Джексон получила Оскара за лучшую роль, то это было впервые за всю историю Оскара, когда награда досталась актрисе, игравшей обнаженной в фильме. Причем Гленда Джексон была беременна, и она сказала, у меня никогда не было такой полной груди.
Гленда Джексон, которая играет Гудрун, является главным украшением фильма. И не только потому, что она очень хороша, ей удается ломать ритм, ей удается ломать повествование. Она может быть психологически точной, тонкой, почти чеховской, и вдруг она оказывается брехтовской актрисой, которая танцует и в танце прогоняет неизвестно откуда взявшихся быков. И в этом утверждает свое агрессивное женское начало, которое берет верх над быками. Быки, конечно же, символ мужского начала. Да? Джексон, которая, еще раз подчеркну, является не только главным украшением фильма, но и главным двигателем. Она делает в этом фильме то, что, по всей видимости, сам Рассел не мог хорошо сделать. Она соединяет разные, разножанровые части, и это ей удается.
And who is Gudrun?
Well, in a Norse myth, Gudrun was a sinner who murdered her husband.
Would you live up to her?
Which would you prefer me to live up to, Mr. Crouch, the sinner or the murderer?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Now wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's all right. But you take it back.
Сегодня у нас в гостях старый друг Радио Свободы, старый друг нашей передачи, замечательный композитор, автор песен, певица, вдова Алла Богословская. Алла, сегодня вас привела сюда находка чрезвычайной важности и, по-моему, крайне интересная история. Начнем прямо с нее. Итак, что вы нашли?
Саша, вы знаете, прожив с Богословским 12 лет, я не уставала восхищаться им. И до сих пор, спустя уже 6 лет, как его нет с нами, я по-прежнему узнаю о нем все новые и новые какие-то факты его биографии, какие-то его новые розыгрыши, какие-то новые его выражения. Я уже несколько лет после его смерти работаю над проектом под рабочим названием «Неизвестный Богословский». Собираю материалы, связанные с его литературным творчеством. Вы знаете, он писал книги, его знаменитые заметки на полях шляпы, писал стихи, рисовал, очень любопытно. Собираю его фотографии. Но, конечно, главным образом я разбираюсь в его музыкальном творчестве. Отбираю его лучшие песни, которые или мало исполнялись, или вовсе неизвестны. И боюсь произнести такое слово, как шедевр. Это прекрасная музыка, совершенно современная, доступная и сложная одновременно, которая, по-моему, не может никого оставить равнодушным.
Как велик архив Богословского?
Архив его огромен. Дело в том, что он стал его составлять еще в 1960 каком-то году. Раньше это называлось «Цгали», сейчас называется это «Аргали». У него огромный, очень интересный архив, который пользуется, я знаю, спросом. Очень многие туда ходят, изучают и, в общем, занимаются им. И я его сейчас, после его смерти, разумеется, пополняю, потому что в доме у меня осталось отнюдь не меньше того, что лежит у него в его личном архиве.
То есть нас ждут еще новые и новые открытия.
Ну, я надеюсь. Я этим занимаюсь, по крайней мере.
И что же вы нашли?
Где-то в начале или в середине, я точно не помню, 97-го года, Богословский в составе русско-французского общества дружбы, президентом которого он являлся, будучи в Париже, на одной из вечеринок оказался никто иной, как Фрэнк Синатра. Естественно, Богословский был ему представлен, они общались и через переводчика, и сами, так как Богословский немного говорил по-английски, Синатра по-французски не говорил. Богословского попросили сыграть, естественно, его знаменитую «Темную ночь». Синатра послушал и сказал, что он очень хотел ее спеть. Вот такое вот начало, да. Мне все это рассказывал Богословский, когда он вернулся в Москву. Он был покорен его обаянием каким-то невероятным, его доброжелательностью, его мягкостью. В общем, встреча эта, несомненно, оставила глубочайший след в его душе. И вот где-то год назад я в который уже раз, разбирая архивы Богословского, вдруг обнаружила такую папочку, картонную, завязанную зеленой ленточкой, которая показалась мне незнакомой. Я сотни раз перебирала его архивы, и папочки этой не было.
Мистика. Синявский, большой знаток таких вещей, мне рассказывал, что это все проделки домовых. Он свято верил в домовых и считал, что они тасуют бумаги и подсовывают нам тогда, когда нужны именно то, что нам нужно. Так что не зря была эта находка сделана.
Мне
все
кажется,
проделки
вы,
домового.
Мне кажется, вы шутите, а я совершенно всерьез принимаю.
Синявский относил тоже серьезно к этому.
Не было. Открыв ее, я увидела нотную бумагу, на которой почерком Богословского было написано «Непревзойденному Фрэнку Синатре от русского композитора. Познакомьтесь. Многоточие». Дальше были ноты, я стала их напевать про себя. Это были явно песни, то есть песенного характера и действительно в певческой манере Фрэнка Синатры. Я отложила все свои проекты, над которыми работала в данный момент, и занялась расшифровкой, аранжировкой этих чудесных мелодий.
Сколько всего было записей?
Их было 12. Случай свел меня с одним прекрасным, интересным человеком. Человека этого зовут Светлана Тульская. Живет она здесь, в Нью-Йорке. Она пишет очень интересную, необычную прозу. Я обратилась к ней с просьбой написать стихи к этим мелодиям.
На каком языке?
На английском. И на данный момент готов этот альбом.
Как он называется?
Он называется примерно так же, как он был назван у Никиты Богословского. «Непревзойденному Фрэнку Синатре от русского композитора. Посвящаю». Вот этот альбом сейчас состоялся, он сейчас выпускается в Москве, я хотела выпустить бы его и здесь, в декабре, если я не ошибаюсь, 14 или 15-го, день рождения Фрэнка Синатры.
Понятно.
И мы сейчас готовим презентацию и премьеру этого альбома, который, возможно, превратится в спектакль.
Мы еще раз встретимся и поговорим, когда это будет ближе к делу. А пока у нас премьера альбома, как я понимаю, эту музыку еще никто не слышал, да?
Эту музыку, да, практически никто не слышал, и кто знает, может быть, сейчас на небесах они встретились.
И вдвоем
нас
слушают.
Да, познакомились поближе. Ну-ка. Песня Number One со второго куплета. Don't cross the line,
myself this divine. Stay and be calm. Give me your palm. I see the mirror, and mirror sees me. Sees me. Who is the real? Is it you?
Такая забавная, веселая песенка, речитативная. Ну, послушайте ее. Там все понятно, о чем речь идет. You dance with me, look at my eyes and touch my skin. Be gentle and nice, you make believe you love. You ask me out, let's go on date. No matter what, and even late I thought, my Lord, my God, oh no, 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 no. Above, above the sky, above the world, so wide. I ask myself, my Lord, no, please, I do not kiss. I do not kiss. I do not kiss. А еще я хотела бы показать одну песню. Я с Богословским не обсуждала эту тему, но она мне напоминает известнейшую песню Фрэнка Синатри «My Way». И сейчас я хотела бы, чтобы прозвучала эта песня, которая называется «My Belief, My Soul» в моем исполнении. Я хотела бы вот что еще добавить, Саша. Вы позиционировали меня как певицу. Ни в коем случае. Я не певица, никогда ею не была. Я автор-исполнитель. Возможно, не самый худший, возможно, чуть лучше, чем Шаинский, но автор-исполнитель.
Мы учтем эту поправку. Алла, спасибо большое, огромного успеха вам, вашему альбому, этой музыке.
Спасибо домовому.
It's wonderful to catch what you see. Unbelievable when all dreams come true. It's astonishing to live as you believe. My beliefs becoming your view. It's amazing you can see what I see. And incredible to hold breath in sync. It's magnificent to touch you, be free. So remarkable as I think. My belief, my soul, my hope.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генис. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Ирина Савинова, Марина Ефимова, Андрей Загданский и Алла Богословская. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».